Хвала и благодарность Господу за это великое право, за то, что мы сегодня вновь можем быть собраны в Его присутствии. И я надеюсь, что все мы себя чувствуем хорошо, а также я надеюсь еще, что слышание не так напряженно, как говорить Слово Божие. Брат Рус сказал, это тоже напряженно слушать. Но все-таки стоит слушать, стоит принять на себя это напряжение и слушать. Блажен тот, который от всего сердца слушает Слово Божие, идет со Словом Божьим, принимает его и позволяет Богу открывать через Духа Своего то, что говорит Слово Божие. Я желаю особенно возлюбленным братьям, которые переводят Божьей помощи и Божьего благословения. Это не просто. И я думаю, что все братья и сестры стремятся получить точный перевод, каждое предложение, каждую мысль, которая выражается в возвещении. И таким образом, поэтому Господь да благословит слышание, благословит перевод, благословит возвещение Слова Божия. И я думаю, что Господь даст свое благословение на все это. День, который мы сегодня вспоминаем, это ведь особенный день. Воскресение из мертвых нашего Господа Иисуса Христа – это было как кульминация всего искупительного дела, которое Бог совершил во Христе. Если бы не было бы воскресения из мертвых нашего Господа, тогда мы не имели бы живой надежды никакой и не могли бы со Христом Иисусом тоже совоскреснуть. Его воскресение есть гарантия нашему воскресению из мертвых, потому что Он победил смерть, поэтому и мы выйдем победителями в первом воскресении из мертвых. Мы прочитаем некоторые места Писания, мы примем их в наше сердце, и пусть Господь в действительности благословит нас. Я хочу прочитать из Луки 24 главы. Четыре Евангелия, они дают нам очень обширный обзор всех тех событий, которые произошли в свое время. И мы делаем хорошо, если мы все четыре Евангелия совокупляем вместе, чтобы иметь такой общий обзор. Текст, который касается воскресения из мертвых, он уже читался нам. Я хотел бы из Луки 24 главы читать только первые стихи, может быть. «В первый же день после субботы они пришли на рассвете к гробнице с благовонными веществами, которые приготовили, но нашли камень, откачанным от гробницы. И когда вошли в нее, то не нашли тело Господа Иисуса». Я не хочу дальше читать это место, этот текст. Мы знаем его. Гроб был пуст. Наш Господь воскрес из мертвых. Он отнял у смерти ее власть. Он вынял жало смерти, вытащил. Так что Павел апостол мог воскликнуть: «Смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа?» Благодарность Богу, который нам даровал победу через Иисуса Христа, нашего Господа. И сегодня мы некоторые места Писания вновь рассмотрим из пророка Осии. Осия пророк, глава 13. Осия пророк, глава 13, стих 14. Здесь написано, 13 глава Осии, 14 стих, «От власти царство мертвых, я должен был освободить их и выкупить их от смерти. Это было возвещение в Ветхом Завете, и это потом и произошло. От власти царства мертвых я должен был освободить их. Сам человек, никакой человек сам себя не мог освободить, и никакой пророк, если бы он был даже величайшим пророком, потому что все согрешили, поэтому смерть проникла ко всем. И нужно, чтобы пришел один, который имел бы власть над смертью, чтобы нас от власти царства мертвых освободить. Я читаю и еще раз этот стих. «От власти царства мертвых я должен был освободить их и выкупить их от смерти». Где эпидемии твои, о смерть? Где чума твоя, о подземный мир? Сострадание не знакомо глазам моим. Другой перевод говорит «сокрыт». Сострадание сокрыто от глаз моих. Со смертью нельзя иметь сострадание, и с адом нельзя иметь сострадание. Он должен был, Господь должен был уничтожить все это и провозгласить победу народу своему. Тимофею, второе послание Тимофею, глава 1. Я хочу, как я уже сказал, с намерением сегодня позволить Слову Божьему говорить к нам. И я надеюсь, что все это проникнет в наше сердце. Второе послание Тимофею, глава 1, со стиха 9 и до 11, который спас нас и призвал святым призванием, не на основании наших дел, а не на основании наших дел, а по своему намерению и по своей милости, которая была дана нам во Христе Иисусе прежде вечных времен, а теперь открылась через явление Спасителя нашего Иисуса Христа. Он уничтожил власть смерти, а вместо нее вынес на свет жизнь и неприходящую сущность через благую весть, для которой я с моей стороны был поставлен вестником, апостолом и учителем. В Ветхом Завете мы читали: «Из власти царства мертвых я должен был освободить их». Здесь нам говорится, что Он это сделал. В Ветхом Завете было обетовано, что Он освободит, искупит. В Новом Завете подтверждается, что Он искупил нас. Я хотел бы этот стих еще раз читать. Который уничтожил власть смерти, но дал жизнь вечную и неприходящую сущность через благую весть. Через Евангелие. Нету ведь Евангелия истинного, если только оно не вмещает в себе все то, о чем идет речь. То есть наше искупление, прощение наших преступлений, примирение с Богом, умилостивление и спасение и вечную жизнь. Мы знаем, что люди называют всех верующими. Если этот добрый муж, я не хочу никого назвать добрыми, потому что так говорит Писание, но если этот муж на площади Петра высказывает свое благословение, то газеты уже говорят, что он говорил к верующим. Каким верующим он говорил? К тем, которые верят ему. Муслимы говорят к тем, которые верят в них. Но Господь наш Бог, Он говорит к тем, которые Ему даруют свою веру. Мы не верим чему-то просто. Мы знаем, в кого мы верим или кому мы верим. Мы знаем, что мы в истину верим, потому что мы верим на основании Святого Писания. Я думаю и надеюсь, что мы за это благодарны Богу и радостны этому. Из Евреям 2 главы 7 стих. Евреям 2 глава, стих 7 и до 9. «Ты унизил его на короткое время ниже ангелов, увенчал его славою и честью. Все покорил ты под ноги ему, и то есть через то, что он все покорил ему, он ничего не исключил из покорения ему». И теперь эта мысль, о которой я хотел сказать. «Однако мы до сих пор еще не видим, что ему все покорено». В очах Бога и с Его стороны все произошло. Но у Бога временный план, план по времени. У Него есть период времени в Ветхом Завете, у Него период времени в Новом Завете. Он не мог смерть и все другое уже уничтожить до конца. У Него план определенный с человечеством. Только в конце мы увидим, что смерти уже не будет. Сегодня смерть еще существует. Верующие и неверующие умирают таким же образом, одинаковым, земной смертью. И оба хоронятся. Но при первом воскресении будет открыто, кто верил Господу и кто эту жизнь воскресение из мертвых в себе имел и нес в себе. Верите вы этому? Есть первое воскресение из мертвых, есть второе воскресение из мертвых. И Писание Святое говорит, что блажен и свят тот, который имеет участие в первом воскресении. Здесь речь идет, что ему все покорится. Покорено, но это еще невидимо, еще не совершенно сделано. И для этого Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, он называет время, когда это произойдет полностью. 1 Коринфянам послание, 15 глава. Здесь мы читаем 25 стих, с 25-го. «Ибо как царь он должен царствовать, пока он не положит всех врагов под ноги ему. Последний же враг, который будет уничтожен, побежден, он уже побежден, но который будет уничтожен до конца, есть смерть. Я дальше читаю. «Ибо все положил он под ноги ему». Когда же он затем скажет, ему все покорено, то само собой разумеется, за исключением того, кто покорил ему все. И как только ему все будет покорено, тогда и сам Сын покорится тому, кто покорил ему все, чтобы Бог был все во всем. Это уже потом конец. Мы, конечно же, еще вернемся к этой части, к этой мысли. И с 1 Коринфянам 15 главы прочитаем, 21 стих, Коринфянам 1 послание, 15 глава, 21, 22 стих. «Ибо так...» 20 стих. «Но Христос был воскрешен из мертвых, как первенец усопших. Ибо так, как смерть пришла через человека, то следует и воскресение из мертвых через человека. Ибо как в Адаме все умирают, так во Христе все снова будут приведены к жизни». И теперь слушайте внимательно 23 стих. «Но каждый в своем особом отделении». Каждый в своем особом отделении, как первенец Христос. Потом те, которые принадлежат Христу при Его возвращении. А потом... Затем конец, когда Он передаст Царство Богу Отцу. Все прекрасно распределено. И если мы этот Божий порядок видим, тогда мы можем все места Писания, которые касаются этой темы, также правильно распределять. Из Евреям послания хотел бы читать 14 стих. Евреям 2 глава, 14 стих и 15. «А так как дети причастны крови и плоти, то и Он стал причастным к ним, чтобы смертью Своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола». Должен я дальше читать? «И чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве». Люди все боятся смерти, все. И в действительности совершенно неприятна эта вещь. Смерть. Но она была побеждена, эта смерть, потому что Иисус Христос в третий день воскрес из мертвых. И мы свидетельствуем о том, что Он жив. И мы верим, что мы не являемся лжесвидетелями, потому что мы свидетельствуем о том, что действительно произошло. Воскресение из мертвых не есть просто учение. Это есть Божья реальность. И Павел пишет Коринфянам, «Если бы Христос не воскрес из мертвых, тогда была тщетна бы, была бы наша проповедь, пустая была бы, и мы не имели бы никакой живой надежды. Верьте, пожалуйста, от всего сердца тому, что здесь написано». В стихе 14 нам говорится, «А так как дети причастны к крови и плоти, то и Он стал причастным к ним». Он должен был войти в это плотское тело, чтобы в теле по плоти умереть. В духе Он пошел вниз. Я думаю, это написано в послании Петра, что Он по плоти умер. Первое послание Петра, 3 глава. Со стиха 18. Первое послание Петра, глава 3, со стиха 18. «Ибо и Христос, чтобы привести нас к Богу, умер однажды за грехи наши, как праведник за неправедных. Он, который хотя и был убит по плоти, но ожил в духе. В духе он и сошел, и проповедовал духом в темнице». Бог не может умереть. Бог есть дух. Земная оболочка была обречена на смерть. И мы видим Как и в этом отношении совершенным является Слово Божие. У нас сегодня речь идет в основном о том, вспоминаем мы этот день, чтобы вспоминать и понимать и осознавать, что все те вещи, которые были обетованы, они стали Божьей реальностью. Мы в Ветхом Завете читали, что Он искупит, что Он от власти смерти должен освободить, что это все должно было прийти. Они пришли, все эти вещи. Он это все произвел, Он это совершил. «Совершилось», — сказал Он. «Давайте будем радоваться тому, что Он через Свою смерть того уничтожил, который имеет власть смерти», то есть дьявола. Здесь написано «уничтожил». Еще дьявол в действии, все люди знают это, особенно верующие. Хотя есть такое понятие верующих, которые говорят, что мы живем уже сейчас в тысячелетнем царстве, и дьявол уже скован. Если столько происходит скорбей на земле, если бы сейчас был он скован, что было бы тогда, если бы он был отпущен? Нет, дорогие, не заблуждайтесь и не заботьтесь, и не заблуждайтесь, мы в этом тоже верим только в то, что говорит Писание. И что касается связывания дьявола, то мы читаем об этом в Откровении, в 20 главе, в 1 и 2 стихе, сразу перед, коротко перед воздвижением тысячелетнего царства. Откровение, 20 глава, стих 1 и 2. «Затем я увидел сходящего с неба ангела, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он схватил дракона, старого змея, это дьявол и сатана, и заковал его в оковы на 1000 лет и бросил его в бездну, закрыл вход и наложил над ним печать», и так далее. Не теперь уже. Все в назначенное время. Я уже сказал до этого. У Бога план по времени, и по этому плану происходит все, вся искупительная история. Я еще раз читаю стих 15 из Евреям 2 главы. Евреям 2 глава, 15 стих. «Чтобы вывести на свободу всех, которые страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве». Он нас пересадил в свободу. Он нас искупил. Мы уже являемся Его собственностью. Его победа есть наша победа. Его жизнь есть наша жизнь. Из Откровения 1 главы хочу читать 17 и 18 стих. Откровение 1 глава, 17 и 18 стих. Иоанн, апостол, ведь имел это переживание на острове Патмосе. И нам, как следующее здесь говорится, Откровение 1 глава, 17 и 18 стих. «Когда я увидел его, то я пал, как мертвый, к ногам его. Тогда он положил на меня правую руку свою и сказал: „Не бойся, я есть первый и последний и живой. Я был мертв, и смотри, я живу во веки вечные и имею ключи смерти и царства мертвых“. Он воскрес из мертвых. Он победил смерть. Он пошел вниз, в самые низменные места земли. Тогда все еще было там внизу. И рай, как место блаженных, и место тех не святых, не блаженных. И как в Луки в 16 главе нам говорится, там была только стена, разделяющая это два места. Но эти оба два места были внизу. Эти святые Ветхого Завета, они должны были ожидать там внизу, пока не наступит этот великий день примирения, и они от смерти будут освобождены, искуплены. До того времени они оставались внизу. И мы ведь читали у Петра в послании, что Господь пошел вниз и духом, которые находились в темнице, проповедовал. Но, пожалуйста, не верьте, что там было обращение. Обращение там внизу не может быть, чтобы все вы знали, ибо в этом тоже есть какое-то учение, что Христос пошел вниз и проповедовал там. И где говорит Писание, что там люди обращались? Было бы лучше, хорошо, если бы все читали в первом послании Петра текст до конца. И тогда бы вы знали, они знали бы, о чем идет речь. Да? Вам нужно только до конца речь это читать. В первом послании 3 главы, до последнего стиха, и тогда вы будете знать, что наш Господь сделал там. Давайте мы здесь вернемся к этому тексту. 17-18 стих Откровения 1 главы. «Увидел, когда я его, то пал, как мертвый, к ногам его. С какой властью, с какой славою тот воскресший там явился». Уже не тот, который муж скорбей и муж болезни, от которого скрывали лицо свое. Нет, вы можете это описание ведь читать, как его описывает с 12 стиха Писания. 12 стих. «Тогда я обернулся и хотел посмотреть, чей это голос, который говорил со мною. И когда я обернулся, то увидел 7 золотых светильников. И посреди светильников одного, который выглядел как Сын Человеческий, он был одет в одежду и опоясан на груди золотым поясом. Голова же его и волосы были как белоснежная шерсть, а глаза его как огненное пламя, ноги его были подобны золотой руде, как будто бы их раскалили в плавильной печи, а голос его, как шум многих вод. Так он, Господь наш, явился Иоанну, апостолу, на острове Патмосе. И неудивительно, что тот пал пред ним и Господу принес славу». И Писание говорит здесь, Господь обращается к нему и говорит, «Не бойся, я есть первый и последний. Пред ним никого не было, и после него не будет никого. Он есть первый, он есть и последний». И потом он говорит, «И живой». «Я был мертв, и смотри, я живу во веки вечные, и имею ключи смерти и царства мертвых». Другой перевод говорит немножко иначе. «Ключи смерти и ключи ада». До этого он не имел этих ключей. Вначале другой определял над смертью. Имел власть. Но теперь изменилось положение. Наш Господь на Голгофе принес победу. Не только здесь, на земле. Он пошел вниз. И сатана должен был признать себя побежденным. И ключи смерти и царство мертвых отдать. Теперь уже сатана не босс, не шеф. Есть другой, который имеет слово, имеет власть. И это есть наш Господь. Он еще дает место какое-то врагу, доколе время не закончится, доколе не придет назначенный час. Но вообще-то он уже побежден. Дракон, сатана, дьявол, у него на Голгофе была раздавлена голова. Так было или гласило обетование в Бытие в 3 главе. «Он будет тебя жалить в пяту, ты же раздавишь ему голову». Произошло ли это? Какое жало было это? Это жало же смерти было это. Он умер, но он поглотил смерть смертью. Он принял эту смерть, но победил эту смерть. Поняли мы эту мысль? Он не уклонился от смерти. Он встретился со смертью. Он не уклонился от дьявола. Он не уклонился от ада. Он все это встретился со всем этим. И из этого всего вышел как победителем над смертью, над адом, над дьяволом. Он как победитель в третий день воскрес из мертвых. И потому что он жив, живет, и мы можем жить. Ему не нужно вещи, от которых мы уклоняемся, он не нужно ему уклоняться от этого. Если бы он уклонился все от всего этого, тогда мы бы претерпели бы все это. Но он пришел, чтобы уничтожить того, который имел власть над смертью, чтобы нам, которые были в рабстве, чтобы нас вывести в свободу, перевести в свободу. Первое послание к Коринфянам, глава 15, со стиха... Первое послание к Коринфянам, глава 15, со стиха 54. «Когда же это тленное тело...» Видите, о чем идет речь? «Не теперь уже...» Но когда это тленное тело оденется в нетление или облечется в нетление, и это смертное тело облечется в бессмертие, тогда исполнится слово написанное. Слово написанное: «Поглощена смерть победою». Тогда, когда преображение нашего тела произойдет при возвращении Иисуса Христа по написанному слову Господа из первого послания Фессалоникийцам, мы живые, которые останемся в живых, мы не будем иметь первенство перед теми, которые умерли, усопли, ибо во Христе усопшие, они вначале воскреснут, первыми воскреснут, потом те, которые останутся в живых до того момента, они будут преображены, изменятся, и вместе с другими мы будем взяты в облаке. К этому моменту это произойдет. Теперь еще смерть повсюду, но она побеждена, эта смерть, но еще ей дано место, доколе этот момент не произойдет, это мгновение. Давайте еще раз прочитаем. 1 Коринфянам, 15 глава, 54 стих. «Когда же, 15 глава, это, когда же это тленное тело оденется в нетленнее, и это смертное тело в бессмертие, тогда исполнится слово написанное у Исаии: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Жало же смерти есть грех, а сила греха находится в законе. Но благодарность Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, что Бог это с намерением так сделал, что Он дал закон. До закона люди жили прекрасно и в радости. Тогда не было «ты не должен того, ты не должен этого». Если то и то сделаешь, то получишь за это наказание такое и такое. Но если бы не пришел закон, тогда бы не имели бы возможность распознать, что такое грех. Тогда бы не было никакого преступления. Где нету закона, там и нету преступления против закона. Но теперь человек ведь упал в грехопадение, пал, и должен был от грехом, был осужден во грехе, должен был быть. И поэтому Бог в Своей премудрости, Он дал закон, чтобы каждому человеку, который живет на земле, чтобы сделать его преступником против закона. Поэтому пришел закон. Закон пришел через Моисея. Милость же и истина пришли через Иисуса Христа, нашего Господа. Из Откровения 20 главы, 13-14 стих хочу читать. «И море отдало мертвых, которых оно скрывало, и смерть, и царство мертвых отдали мертвых, которые находились в них. И все они были судимы по делам своим. После этого смерть и царство мертвых были брошены в озеро Огненное». Это смерть вторая, то есть озеро Огненное. Да, может быть, еще и этот стих, 15-й. «И если кто не был найден записанным в книге жизни, то он был брошен в озеро Огненное». Кто Откровение 20 главу читает, тот понимает очень ясно, что здесь речь идет о времени тысячелетнего царства, и что сатана после тысячи лет для короткого времени будет отпущен из оков его, и тогда, чтобы и соблазнить опять землю. И тогда приходит последний суд, второе воскресение, в котором все люди, которые были сожжены, вы знаете, люди есть, которые хотят изгладить о себе всякую память. Никто не сможет это сделать. Море отдало мертвых, все отдало своих мертвых, мы читаем здесь. Люди только земную оболочку сожгли. Они ведь сами уже не были в этой оболочке, когда огонь пожрал эти смертные остатки. Как мы здесь читали, смерть и царство мертвых отдали мертвых в тот момент. И потом будет рассчитано. И огненное озеро будет иметь большое поручение поглотить в себе все, что туда будет брошено. И мы никогда больше не вспомним после этого последнего суда, не вспомним ни о дьяволе, ни о сатане, ни о царстве мертвых, ни о смерти, ни о аде. Ничего не будем слышать и помнить. Потом придет новое небо и новая земля. Аминь. Благодарность нашему Богу. Только жаль, что это так долго длится. Мы были бы очень рады, если бы всякий верующий в своем обращении сразу же был взят в небеса. О, как бы прекрасно это было! Без всяких испытаний, без всяких скорбей. Сразу, Господь, я пришел к Тебе. О, до свидания, земля, и я на небе. Нет, так не получится. Бог поставил нас здесь, на земле, для определенной цели. Давайте мы будем стремиться к тому, чтобы быть победителями, побеждать, и потом, чтобы со всем искупленным множеством победителей с Господом быть во веки веков. Из Захария 9 главы хочу читать 11 стих. 9 главы Захария, 11 стих. «А также я, что касается тебя, ради крови завета, который я заключил с тобою, отпущу пленных твоих на свободу из безводной ямы». И это было обетованием. И в связи с чем оно должно было произойти? Когда этот Новый Завет через кровь Агнца будет заключен. Новый Завет был сделан, был заключен на кресте на Голгофе. И Иисус сказал, «Сей есть Новый Завет в крови Моей». И Ветхий Завет был освящен кровью. Книга и народ были окроплены кровью. Новый Завет, который Бог соделал, заключил, он есть, заключен был в Его крови. Не завет только со словами, заключенный договор пожатием руки. Нет, здесь Бог отдал свою жизнь, чтобы мы могли получить Его жизнь и стали бы причастными божественному естеству. Это есть искупление. Я читаю стих у Захарии еще раз. «А также я, что касается тебя, ради крови завета, который я заключил с тобою, отпущу пленных твоих на свободу из безводной ямы». Давайте мы сразу к этому прочитаем из Матфея 27 главы. И мы сделаем заключение здесь, что ветхозаветние святые, которые были определены для первого воскресения из мертвых, они со Христом воскресли из мертвых. Матфея, Евангелие, 27 глава, со стиха 15 со стиха 50 и ниже. «Иисус же еще раз возопил громким голосом и испустил Дух Свой. Тогда занавес в храме разорвался сверху донизу на две части. Земля потряслась, и скалы потрескались, и могилы открылись, и многие тела усопших святых воскресли и вышли после Его воскресения из могил своих, вошли в святой город и явились многим». В Ветхом Завете мы читали, что Он должен был освободить. Здесь мы читаем, что Он освободил все эти ветхозаветные праведники, вплоть до Еноха, Илии, Моисея. Они должны были там ждать, доколе не настанет этот великий примирительный день. Что вы думаете, что там внизу произошло, когда все эти верующие люди Ветхого Завета Господа увидели как Искупителя? Это был тот момент, которого они ожидали. Иов, который в свое время воскликнул: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он должен был ждать, доколе этот Искупитель умрет, и ему может дать жизнь. И к этому мы могли бы читать целый ряд мест Писания. Текст в Матфея в 27 главе, очень ясный текст. «В тот момент, когда Иисус был распят, потряслась земля, землетрясение, скалы потрескались, могилы открылись, но только со Христом воскресли эти мертвые из мертвых. Без Него, воскресшего, нету ведь воскресения из мертвых. Он уже у гроба Лазаря в Иоанна в 11 главе сказал: «Я есмь воскресение и жизнь». И так Он был первенец из усопших, первенец, который вышел из мертвых, и все другие последовали за Ним, и, видимо, вошли в святой город и явились многим. Так мы здесь читали. Верите вы в это так, как здесь написано? Я верю в это от всего сердца. Он есть воскресение и жизнь. Он сказал: «Я живой, живу, и вы должны жить». Его воскресение из мертвых гарантирует и нашему воскресению из мертвых. И с 1 Коринфянам 15 главы, еще 21 стих до 23. 1 Коринфянам 15 глава, стих 21 и до 23. Может быть, я уже текст этот читал, но чтобы мы просто поняли, может быть, только 23 стих. «Но каждый в своем особом отделении, как первенец Христос, чтобы было ясно, мертвые, они не сразу воскресли при крещении, при распятии, но при воскресении из мертвых они вышли. Христос должен был быть первенцем и был этим первенцем». Теперь я хотел бы читать из 1 послания к Коринфянам 15 главы, стих 44. «Сеется тело душевное, воскрешается тело духовное. Как есть тело душевное, так есть и тело духовное». Так и написано: «Первый человек, Адам, стал душою живою, а последний Адам – животворящим духовным существом. Но при этом сначала приходит не духовное, а душевное, а только потом, только затем духовное. Первый человек есть от земли, он земной. Второй человек есть Господь с неба». Вы читали сейчас со мною? «Второй человек есть Господь с неба. Как устроен земной человек, так устроены и земные. А как устроен небесный человек, так устроены и небесные. И как мы носили в себе образ земного, так будем носить в себе и образ небесного». Какое прекрасное слово! Всегда заново и заново мы читали определенные места Писания. Когда же откроется, когда мы будем Ему подобными? Это есть свидетельство Святого Писания, и таким образом оно и будет. Как мы по-земному происходим от первого человека, так же по-духовному мы от небесного человека и будем преображены в образ Иисуса Христа. В Исаии, в главе 25, у Исаии в главе 25, в 8 стихе так написано. Пророк Исаия, глава 25, стих 8. «Смерть он истребит навечно и отрет Бог, Господь, слезы со всякого лица и изгладит позор народа своего повсюду на земле, ибо Господь обещал это». И мы знаем ведь все, что То, что Он обещал, Он сдерживает 100%. Бог не берет назад никакого обетования. Прежде чем Он дал обетование, Он уже решил, Он был решимым, что Он произведет это в реальность, всякое обетование. Как Он возвещает, так и делает. Смерть Он истребит навечно, говорит Исаия здесь. Я думаю, никто не будет печалиться об этом. Все вздохнут свободно, когда это будет. Что все свободно вздохнут, что наконец-то смерть уничтожена. И не будет больше. Смерть Он истребит навечно. И отрет Бог, Господь, слезы со всякого лица. Некоторые, очень много слез было пролито на этой земле, много скорбей, много сердечных болей, много нужды, скорбей было. И, может быть, даже слезы, которые были пролиты пред Господом, слезы покаяния, слезы радости, какие бы они ни были. Он все эти слезы отрет со всех лиц. Давайте мы к этому больше немножко прочитаем. Из Откровения 21 главы. Откровение, глава 21, со стиха 2. «И увидел я святой город, новый Иерусалим, нисходящий с неба от Бога, приготовленный, как невеста, украшенная для жениха своего». Мы сегодня уже небольшую беседу имели в отношении Нового Иерусалима. Но это действительно так, что этот Новый Иерусалим, он стоит в связи с невестою. Ибо посмотрите, даже небеса должны были быть обновленными. Мы ведь читаем здесь, в 21 главе, в 1 стихе, «Затем я увидел новое небо и новую землю, ибо первое небо и первая земля исчезли». Если бы мы в тот момент были бы там, тогда и мы бы исчезли. Но этого невозможно. Это невозможно, чтобы было. И этого не будет. Сатана был ведь на небесах. И там сделал восстание против Бога, как мы уже говорили в одном богослужении. И поэтому написано у Иова, «Даже небеса осквернены перед тобою, и святым своим он не доверяет». Небеса должны были быть обновлены. Уже пророк Исаия видел в 66 главе новое небо и новую землю. Я читаю вам это. У пророка Исаии 66 глава, стих 22. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, будут иметь твердость передо мною, так гласит изречение Господа». Уже пророки искупительный план Божий видели, они писали и раскладывали этот план. Давайте вернемся в Откровение 21 главу, стих 2. «И увидел я святой город, новый Иерусалим, нисходящий с неба от Бога, приготовленный, как невеста, украшенная для жениха своего». Украшенная для чего? Для кого? Для нас этот город, для невесты. Украшенная, как невеста для жениха своего. При этом я услышал громкий голос, восклицающий с неба, «Смотри, вот жилище Божие с людьми, и Он будет жить с ними». Иоанн не видел этот город восходящим, он видел его с небес сходящим. И невеста уже заняла свои жилища на основании откровения 19 главы к тому моменту. И ведь с женихом она будет праздновать во славе брачный пир. Я читаю здесь дальше. В Откровении 21 главе, еще, может быть, с 3 стиха. «При этом я услышал громкий голос, восклицающий с неба, смотри, вот жилище Божие с людьми, и Он будет жить с ними, и они будут Его народом. Да, Бог Сам будет пребывать посреди них и отрет все слезы с глаз их, и смерти больше не будет, ни скорби, ни вопля и никакой боли, ибо первое прошло». Все творение желает и стремится на основании Римлянам 8 главы. Они стремятся ко времени искупления и откровения сынов Божьих. И это поэтапно произойдет. Сначала, как уже было сказано, придет восхищение невесты, потом тысячелетнее царство. Сначала будет еще служение двух пророков и великая скорбь, а потом, после тысячелетнего царства, придет последний суд, и потом новое небо и новая земля. Возлюбленные, давайте приложим всякое старание, чтобы быть приготовленными, когда Господь придет. Павел написал тогда и сказал, «Я хотел бы Его распознать и силу Его воскресения из мертвых». Вы читали все это? Там пишет так Павел филиппийцам, что он к воскресению мертвых хочет достичь воскресения из мертвых. Если он это изречение использует, тогда он имеет в виду не всеобщее воскресение из мертвых. Нет, я вам прочитаю. Филиппийцам, глава 3, Филиппийцам, 10 стих и 11. Филиппийцам, глава 3, 10 стих и 11. «Ибо я хочу познать Его и силу Его воскресения, и принять участие в страданиях Его, уподобившись смерти Его. Не достигну ли я воскресения из мертвых?» Вы видите в этом переводе, здесь как бы заметка. Я не читал эту заметку, мне не нужно читать его. Здесь в основном в тексте стоит «достигну воскресения из мертвых». Есть ведь два воскресения из мертвых. При первом воскресении из мертвых в действительности только победители воскреснут, над которыми вторая смерть не может иметь больше власти. Этот стих мы ведь в эти дни уже читали. Кто будет побеждать, тот все унаследует. И как мы можем побеждать? Давайте я прочитаю вам из Откровения 12 главы. Из Откровения главы 12 должно стоять. Должно быть написано в 11 стихе. Откровение, 12 глава, 11 стих. «Они победили, то есть дьявола, его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили жизни своей вплоть до смерти». Победили его кровью агнца и словом свидетельства своего. О каком свидетельстве идет речь? Чтобы кто-то просто
сказал какое-то свидетельство? Нет. Позвольте мне из 19 главы прочитать Откровение. Откровение 19 глава со стиха 7. Вообще-то нужно было бы больше текста читать к этой мысли, но вы можете потом сами это сделать. Откровение 19 глава с 7 стиха. «Будем же радоваться и ликовать, и воздадим Ему славу, ибо настал брак Агнца, и невеста Его приготовила себя, и дано было ей одеться в блестящую белую льняную одежду. Льняная же одежда означает праведные дела святых. Затем Он сказал мне: напиши, блаженны те, которые приглашены на брачный пир Агнца. Далее Он сказал мне: это истинные слова Божии. Тогда я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: не делай этого, я всего лишь сослуга тебе и братьям твоим, которые имеют свидетельство Иисуса. Богу поклонись, свидетельство же Иисуса есть дух пророчества. Пусть Бог дарует милость, чтобы это свидетельство Иисуса на основании Святого Писания нам всем через Духа Божьего было даровано, как в пророчестве было записано, так это ведь и исполнилось. Он Сын, Он ведь есть сразу же и Отец мира, Князь мира, Отец вечности. Люди ломают голову и не понимают этих вещей. Я вам скажу откровенно и честно, с рассудком никакой человек не сможет это понять или словами изрекать. Давайте мы эту тайну, самую величайшую тайну, оставим на своем месте и будем благодарить Бога, что нам она открыта. Но оставим мы ее так, как Бог открыл, таким образом оставим ее и не будем своими человеческими словами пытаться объяснить или нашими изложениями подогнать под наши мысли или что-то сделать такое подобное. Писание говорит: Бог был во Христе и примирил мир с самим собою. Мы верим в это. И если Писание говорит, что «мой Бог, Боже мой, почему Ты оставил меня?», тогда мы верим в это тоже. Точно так, как написано, так мы и верим, как было восклицаемо. Что произошло? В тот момент, когда грех всего человечества там, на Христе, на нашем Спасителе было, и Он должен был это сделать, умереть, Дух Божий оставил Его. Как человек, наш Спаситель, умер за человечество. И там, на кресте, всю скорбь, все невзгоды, все греховные невзгоды и оставление Богом нас Он взял на Себя и понес, и возопил: Боже мой, почему Ты оставил меня?» Мы были те, которые были оставлены Богом. Он занял наше место. Он понес наши провинности, наши преступления, наши грехи. И в следующий момент, когда копье пронзило Его сторону, и кровь была истекаема, был Бог во Христе и примирил мир примирил все человечество с самим собою. Обе стороны правильные. В один момент, когда Бог оставил его, а второй момент, когда Бог был в нем, и он совершил примирение с Богом человечества. Какая великая милость, что мы таким местам Писания можем радоваться. Есть люди, которые спотыкаются в таких местах и говорят, да, если бы он был действительно, если бы это был он, Бог и Господь, как бы он мог бы так сказать? Нужно для всего этого духовное понимание. Давайте мы подведем итог. Сегодня мы вспоминаем день, великий день, прекрасный день, воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Этот день, в который победа была явлена на поверхность. День, в который победа произошла над смертью, над дьяволом и над адом. Здесь, на этой земле, было возвещено. И это произошло, и это открылось. И по праву мы поем, Иисус есть победитель над смертью. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, который даровал нам победу через Иисуса Христа, нашего Господа. Возлюбленные, и сегодня в Евангелие должно проникнуть в наше сердце. Мы не хотим быть только слушателями, мы хотим пережить то, что Бог нам во Христе приготовил и даровал. Сегодня мы желаем Ему посвятить заново нашу жизнь и просить Его о том, чтобы не только Он покрыл наши грехи, что Он простил нам наши грехи, но чтобы Он нас Божьим, Божьей вечной жизнью исполнил, чтобы Он через Духа Своего живыми сделал нас. Мы ведь в первом послании к Коринфянам читали, первый Адам — это был душой живою, душевной, а второй человек — животворящий, существо небесное. Он творит жизнь, он дает жизнь от Бога. В нем была жизнь, и жизнь была светом людей. Давайте мы примем его сегодня в наши сердца, и придет в исполнение то, как написано, «Кто имеет его, тот имеет жизнь вечную». Не бойтесь ни смерти, ничего-либо подобного, но бойтесь больше Бога и приносите Ему честь и славу. Иоанну Господь сказал тогда, не бойся. Он призывает и нас сегодня теми же словами и говорит нам сегодня, не бойтесь, ибо посмотрите, я с вами все дни до скончания века. Что бы ни происходило, Господь будет всегда с нами, доколе мы не перейдем от веры к видению, да прославится, да возвеличится Его прекрасное имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы теперь встанем и вознесем Господу славу. Мы склоним наши головы к молитве. И если я физически не чувствую себя на высоте, как бы хотелось, и мой голос не был так возвышен, как бы я хотел, то все-таки я верю, что Божье Слово произвело то дело, для чего Бог послал его. Меня бы более обрадовало бы, если бы в этот день, в этот час, особенно все наши молодые люди, молодежь наша, свою жизнь посвятила бы Господу заново, Богу. Я не знаю почему, но я ношу эту мысль с начала этого богослужения во мне. И я хотел бы этим выразить свои мысли своими словами, те, которые я сказал, особенно молодежь, молодые люди, чтобы Господь пребывал с вами, чтобы вы все свои решения принимали бы за Него, свою жизнь молодую посвятили бы Ему. Я знаю, что вы это уже сделали, но если это не повредит вам, если мы сегодня особенно помолимся за вас, вы, может, скажете, поможет ли это? Бог ведь слышит молитвы. И решения, какие вы принимаете или уже приняли, это ведь самое великое решение, которое человек может сделать в жизни. Я уверен в том, что многие из нас уже какие-то неправильные решения принимали в жизни своей, но решение за Христа — это правильное решение, и оно должно быть принято каждым лично. Я не хочу долго говорить, у меня просто желание, я хотел бы выразить его, чтобы все вышли вперед. В тот момент, когда мы будем петь корус «Каков я есть, так должно быть», я просто желаю вам, чтобы вы, молодежь, вышли сюда с 12 лет, возможно, и до 30, возможно, так, не играет роли, можно и старше. Мы хотим просто, чтобы все, что вы делали, делали с Господом. Он видит ваш голод, Он знает вас, и мы хотим так молиться, чтобы Бог мог услышать. Вы знаете ведь, мы выходим часто вперед в собраниях, в первые выходные дни. Почему сегодня нам это не сделать? Давайте мы просто будем петь, и пусть вся молодежь, все молодые люди сознательно посвятят себя Господу. Выйдите вперед, пока мы будем петь. «Каков я есть, так должно быть. Не моя сила, только Ты один, только Твоя сила». Кровь Твоя омывает меня от всякого греха. О Божий Агнец! О Божий Агнец! Я иду на Твой призыв. Мы Господу благодарны за то, что Вы вышли вперед. Наверное, не надо было устраивать старшинство наверх. Все могут выйти, каким бы ты ни был старым или молодым. Час, в который мы живем, ведь очень серьезный час. Время продвинулось вперед. Возвращение Господа, оно очень близко. И кто хочет Ему служить, для Него жить, служить Ему, он должен сегодня начинать. Не откладывать на завтра. Сегодня уже надо начинать. Мы все находимся здесь, и я надеюсь, чтобы никто не критизировал это. Если у вас были такие мысли в сердце, если бы были, вы бы не пришли бы сюда. Нужно освобождаться от таких критических мыслей. И это произошло сейчас при возвещении Слова Божьего. Мы сознательно выходим к Господу, чтобы Ему посвятить вновь нашу жизнь. И я уверен, Он это увидит, Он примет. И особенно вам направлено, молодежи, направленное Слово. Конечно же, вы находитесь в цвете вашей жизни. И у вас еще впереди различные решения жизненные. Пусть все решения будут приняты с Господом, какими бы ни были эти решения, чтобы благословение Божие было на вас, почивало на всех ваших решениях, и чтобы мы действительно все вместе, все эти дни последние, годы, месяцы, часы, недели, сколько бы ни было еще их до возвращения Господа, могли бы провести вместе и для Него жить и служить Ему. Вы знаете, молодые люди имеют самое большее проблем в жизни. Доверяйтесь Господу, и если вещи происходят не так, как вы желаете, больше еще доверяйтесь Ему. Он не только Искупитель, Он есть и Ходатай. Он и со Своей собственной кровью вошел в небесное святилище, чтобы ходатайственные моления, прошения приносить за всех нас и в этот час. Доверяйтесь Господу, который всякое преступление простил, все грехи уничтожил, и Тот, Который вас принял. Верите вы все от всего сердца, что Он принял вас? Он пришел, чтобы искать и найти потерянное, идущее в погибель. Мы шли в погибель, но пришли к Нему. Как спасенные мы можем ходить теперь по миру, по земле с Ним вместе. Мы вместе будем молиться. Я попрошу брата Руса помолиться с нами. Но, пожалуйста, молитесь с верою. С верой молитесь. И кто с верою молится, тот благодарит Бога Господа за то, что Он уже услышал наше моление. Святое Писание говорит нам, как в вере молиться. Я прочитаю нам быстро, чтобы мы знали, как нам нужно принимать от Бога все эти вещи. Марка Евангелие, 11 глава. Знакомое место. Евангелие от Марка, 11 глава. «Имейте веру», 22 стих. «Имейте веру в Бога, истинно я говорю вам, кто скажет горе той, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что то, что он изрек, придет в исполнение, тому оно и исполнится». В молитве мы приносим вещи эти пред Господа. И если мы помолились и получили веру, что Он услышал нас, тогда мы высказываем то, о чем мы молимся, чтобы нам это сделалось нашей частью. Имейте радость, имейте доверие к Богу сейчас в молитве. Пожалуйста, брат Рус, мы вместе помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы приходим сейчас все вместе в молитве к Тебе. Мы слышали Твое Слово, Господь. Желаем теперь следовать за этим Словом и приходить к Тебе вместе. Мы хотим взирать на Тебя, от Которого приходит помощь ко всем нам. Наша помощь приходит от Тебя, Господа, Который сотворил небо и землю. Господь, мы посвящаем нас Тебе, как народ Твой, как те, которые следуют за Твоим Словом. Мы просим Тебя, Господь, будь милостив сейчас к нам, будь милостив и будь близок к нам, прости нам провинности наши, прости нам наши ошибки, Господь, наше короткое прихождение к Тебе. Господь, мы желаем быть Твоим народом, помоги нам по милости Твоей в этот час, Господь верный. Дорогой Господь, я посвящаю Тебе этот народ во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть они станут Твоей собственностью не только в этой временной жизни, но и в вечности, Господи. Господь, что поможет нам, если мы только будем приходить на собрание? Нет, мы желаем быть и в Твоем Царстве, в Твоей славе, Господь. Даруй нам по милости все это, Господь. Слава и хвала, честь и поклонение да вознесутся Твоему имени. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!